Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но сегодня мы продолжим тему, которую мы, в общем, неоднократно обсуждали на основании книг. Это именно кухня, кодификация еды. Вообще, каким образом национальная кухня, историческая кухня дает нам серьезные представления о экономических и культурных связях и вообще проливает свет на историю той или иной страны или того или иного региона. И вот мы сегодня продолжим эту тему, как я уже сказала, которую я назвала таким образом. «Кулинарная книга как учебник истории». И мы отталкиваемся в нашем разговоре от книги тунисской исследовательницы Лили Зауали. Книга называется «Исламская кухня». И нашими гостями сегодня будут Максим Алонцев, иронист, доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Второй наш гость — Людмила Губаева, редактор казанского интернет-издания «Реальное время», автор материалов об истории татарской кухни и застольных традициях поволжских татар. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Коллеги, в общем, книга Лили Зауали небольшая, но мне показалась очень насыщенная какими-то очень интересными фактами и неожиданными ракурсами. И, читая ее, у меня как-то все время складывалось ощущение, что главный, так сказать, посыл этой книги, что исследуя историю кухни исламской, как она складывалась в разных регионах исламского мира, и как зарождалась, и как, прежде всего, зарождались вот эти самые кулинарные книги знаменитые, она, прежде всего, хочет показать, что, исследуя эти материалы, мы лучше можем понять и историю этого региона в целом. А как вы считаете, что действительно то, что она исследует, каким-то образом обогащает представление об исламской цивилизации?
Да, конечно, она с одной стороны их обогащает, а с другой стороны она их попросту отражает. Это как раз видно хорошо по содержанию, по той фактуре, которую она приводит. Да? То, что мы иногда называем исламской цивилизацией, это же, собственно, как мы все стоим на плечах титанов, да? Ну и исламская цивилизация стояла на плечах титанов тех народов, которые вошли в состав арабского халифата в ходе завоеваний 6-7 столетий, великих арабских завоеваний. И, соответственно, это и греческая цивилизация, это вообще в целом восточное Средиземноморье, это иранская цивилизация, держава сассанидов, это еще и какие-то осколки там, западной оконечности большого там, мира тюрков-кочевников, ну и Индия тоже здесь поучаствовала, и они все, естественно, в разной мере оказали влияние на, как на культуру, да, то, что иногда называют высокой культурой, в смысле культуру книжную, науку и так далее, но и, соответственно, на бытовую жизнь тоже, да, потому что как люди одевались, как было модно, что было модно носить во дворе там или дома, горшки, посуда, предметы роскоши, все это, естественно, было тоже частью исламской айкумены, частью образа жизни вот людей, населявших это огромное пространство.
Людмила, ну вот, читая ваши статьи, я все время как-то сравнивала, да, то есть вот то, что показывает Лили Зауали, ну, разумеется, я думаю, это исследовано и во много огромном количестве трудах, но она берет очень такой интересный, да, аспект, вот, казалось бы, уж такую повседневную историю, как культура еды. И мне казалось, что то, о чем вы пишете, как-то очень похоже, да, когда ну, то, что можно условно назвать национальной кухней, а мы еще поговорим, насколько это название такое, да, обманчивое, складывается на перекрестке влияний. Так вот, когда вы пишете о татарской кухне, ее нынешнем возрождении или попытке ее как-то таким образом кодифицировать, то с вашей точки зрения, вот, татарская кухня на стыке каких влияний возникает? И продолжается, возможно, да, это влияние?
Кухня поволжских татар, все-таки татары – это достаточно широко расселенная нация, я говорю только о поволжских татарах. Так вот, мы стоим на плечах, наверное, немного других гигантов, немного не те цивилизации оказывали на нас влияние, о которых говорит Максим сегодня. Здесь встретились три, даже не культуры, а бытования. Здесь издревле жили булгары, это оседлый народ, который занимался земледелием и скотоводством. То есть они выращивали злаки, например, да, и поэтому, например, сегодня в татарской культуре очень много злаков, и издревле тоже было много в татарской кулинарии. Второй большой пласт культур принесли кочевники, которые пришли на наши земли с востока во времена татаро-монгольского нашествия. Здесь у нас кочевые элементы кухни, такие как, например, вот вяленое мясо, которое нужно было долго сохранять в походах. Конину едят тюрки, в том числе и мы, татары, потому что конь для кочевого народа – это друг, товарищ и корм, да, если можно так сказать. Вот. И третий пласт кулинарной культуры пришел к нам как раз от исламского тюркского востока. Например, здесь у нас плов, здесь у нас восточные сладости. Но вот, и вот получилось вот в этом котле что-то такое смешанное. Татарская кухня, она близка, в основном, конечно, она очень близка к русской кухне, к поволжским народам, к тем, кто здесь жили. Но, разумеется, исламские традиции, там все-таки булгары с 922 года живут в традициях ислама, они приняли эту религию официально. Соответственно, это все принесло требования шариата. И вот в таком вот плавильном котле сформировалась наша татарская кухня. Здесь вот три вот таких вот культуры бытования. Земледелие, кочевничество и исламский Восток.
Но мне кажется, что то, о чем Лили Зуали пишет, собственно говоря, это очень похожая система культурных, да, и в том числе и бытовых. Но вот, Максим, вы лучше можете рассказать о том, на каком перекрестке, собственно, культурном возникает цивилизация исламская. Да? Вот Лили Зуали пишет о Багдаде, где, ну, в общем, сталкиваются и кочевая, и оседлая культура, и, значит, арабская, персидская и так далее. Да? То есть это вот тоже был невероятно плавильный котел, который создал этот вот золотой век ислама. Это 9 век, если не ошибаюсь. Да? Золотой век ислама.
Ну, при том, что мы, надо сказать, даже вот с нашей современной колокольни не очень себе представляем, насколько плавильным был этот котел, да? Сколько там было ингредиентов. Здесь я приведу как раз сообщение путешественника из Андалусии. Андалусия, мусульманская, Испания под мусульманским владычеством, о чем тоже звали, пишет в книге. Просто прибыл путешественник, посмотрел, как все устроено при дворе багдадского халифа, и пишет, что просто ужас. Кругом неверные беседуют с неверными. Мусульмане отмечают персидский Новый год как персы. И вообще кошмар и сплошное неверие. То есть, в действительности, если как бы отречься от пафоса цитаты, то это получается, ну, такой, в общем, мультикультурализм, если выражаться современными терминами. Да, но все это произошло потому, ровно, что как бы Багдад как столица, а Багдад стал столицей в середине 8 века, после того, как ко власти пришла династия аббасидов. Багдад был построен недалеко от столицы бывшей Сасанидской империи. Это Иранская империя, которую, собственно, арабы завоевали во второй половине 7 века. И это как бы символизировало вот такое обращение аббасидов к их, вот как бы к иранскому прошлому этой территории. И аббасиды, к тому же, пришли на волне таких антиарабских и иранских, проиранских настроений, потому что арабы и мусульмане долгое время составляли и продолжали составлять меньшинство в халифате, да, этническое. Потом, соответственно, мусульмане распространились, и все эти территории стали землями ислама, но на первых порах было не так. И как раз аббасиды, приход к власти аббасидов называется в науке аббасидской революцией, да, потому что это перевернуло само по себе структуру социального халифата. Мусульмане стали опираться больше на иранские традиции. Да. Аббасиды восстановили, благодаря ученым людям, двор и традиции двора, которые бытовали при Сасанидской империи. Да. И в целом вот это вот возрождение иранских традиций уже в новой оболочке, в таком арабском виде, на арабском языке, это стало вот такой толчком к такому большому культурному росту аббасидского халифата, который в итоге, собственно, увенчался золотым веком ислама, как его справедливо называют. И золотой век ислама, закольцую я свою мысль, он как раз и был связан с атмосферой такого вот абсолютного мультикультурализма и принятия разных религий и достижения разных цивилизаций. При аббасидах переводили с древнегреческого языка философские трактаты. Да, так до европейцев дошли, например, сочинения Аристотеля, Платона и иже с ними. При аббасидах переводили, например, астрономические сочинения с древнегреческого, с среднеперсидского языка Сасанидской империи, с индийских языков. Да, все это приводило, стало основой для небывалого роста науки, культуры и цивилизации. И все это, разумеется, отражалось как бы и в бытовой среде. Как мы видим в книге, описываются в том числе рецепты, которые были популярны при дворе. Это рецепты, в частности, иранские. Ну и, разумеется, аббасиды возродили знаменитую иранскую традицию винопития на пирах. Куда ж без этого? У персидского царя есть два модуса поведения, как это описывают все историки. Это базм и разм. То есть это военное дело, это пир, и это, соответственно, война. Война и пир, если, простите мне, такой намек. Вот как бы это и есть. Собственно, и многодневные пиры стали частью вот традиций уже мусульманских правителей.
Ну, я бы сказала, что это вообще характерное долгое время для правителей любых империй. Да, это действительно пир, война, это всегда были занятием царским. Так что здесь не то, чтобы было бы что-то оригинальное, но при этом да, важно. Людмила, я хотела вас спросить вот о чем, да, продолжая. Мне всегда было очень интересно, ну, я несколько раз была в Казани, и город мне страшно нравится, он очень интересный и очень меняющийся. Как мне рассказывали мои коллеги из Казани, что это как-то сложилась такая уникальная культура, и, надеюсь, она будет продолжаться, такой веротерпимости, что несколько конфессий спокойно себе в течение столетий сосуществовали в Казани без вот страшных столкновений, которые, в общем, да, к сожалению, происходили периодически в Российской империи. А вот с вашей точки зрения, если мы чуть-чуть отвлечемся от кухни, ну, кухня тоже все равно отражает какие-то вещи. Как вы считаете, а почему так сложилось уникально? Это такой кейс ведь довольно интересный, который, мне кажется, мало воспринимается и мало исследуется. Как эта традиция при столкновении таких разных укладов жизни, религии и все прочее, да, оказалась, ну, в общем, способным создать вот какое-то такое локальное сообщество?
Ну, скорее всего, на самом деле все было не так благостно изначально, с самого начала, да, как это происходит сегодня, потому что после завоевания Казанского ханства, как известно, Казань, ну, по сути, сравняли с землей. И все татары были переселены насильственным путем из того, что называлось Казанью тогда, это вот сегодня Кремлевский холм и все, что вокруг него, за озеро Кабан. Это так называемая старо-татарская слобода, которая и сейчас так называется. Это такой наш этнический, так сказать, заповедник архитектуры на сегодняшний день. Вот. И достаточно долго, на самом деле, в прихождении сначала в Московское царство, да, потом в Российскую империю, были некоторые репрессии в сторону иноверцев, в сторону татар. Например, снесли и сожгли все татарские храмы при завоевании Казани. Очень долго им не разрешали, например, строить храмы каменные. Да, был период, по-моему, на протяжении 1,5 лет, когда молились в домах. То есть и молитвы, и все религиозные отправления совершали вообще не в мечетях. Екатерина II начала политику веротерпимости, когда она ее вводила по всей империи. Она приезжала в Казань, и к ней пришли татарские оставшиеся мурзы, купцы с челобитной. Прямо вот они к ней пришли ногами и сказали: уважаемая госпожа, можно ли нам построить храмы? И вот тогда Екатерина издала указ о том, что действительно позволить татарам построить каменные храмы. И тогда были построены две каменные мечети. Одна из них жива и до сих пор, это мечеть Аль-Марджани. И вот тогда татары начали ее называть Эби-Падша, что называется бабушка-царица. Вот она для них стала таким добрым ангелом, что называется, который позволил им наконец отправлять свои религиозные обряды и молиться Аллаху, и быть мусульманами в полной мере, в полном понимании, ничего не боясь. Вот. Ну и кроме того, татарский народ, он ведь такой предприимчивый очень. Среди них было очень много купеческих крупных домов, которые уже к XIX веку, например, сильно разбогатели. То есть это очень работящий, очень терпеливый народ и очень предприимчивый. И таким образом им позволяли жить, как они хотели, начиная с Екатерины. Но все равно некоторое ущемление оставалось, но оно было не настолько радикальным, скажем так. Вот. И как-то вот со временем сложилось так, что уже к XIX веку и вовсе не было проблем никаких у татар. Но все равно, конечно, все государственные должности занимали русские до определенного момента. Ну, в общем, как-то так. Этот феномен на самом деле действительно мало исследован, и очень сложно объяснить, почему именно так сложилось, и почему именно так получилось. Но вот то, что Екатерина стала таким добрым гением для татарского народа в свое время, это такая история, которую все помнят, о которой все знают.
Знаете, я хотела вернуться как бы ранее мусульманскому, да, миру, и что мне было интересно, то, что описывает Лили Зуали, вот это столкновение, да, как бы в Ираке, собственно, городской и кочевой культур, то, что она описывает, да, и как бы в терминах цивилизации и варварства, что, значит, она описывает там массу смешных каких-то случаев, ну, презрение к кочевникам, что они, значит, вот такие грубые, невоспитанные, не умеют себя вести за столом, что был очень важный фактор цивилизованности. А кочевники отвечали им, соответственно, что вот эта развращенная городская среда, а нам милее, не знаю, свежий воздух, простая еда, простая одежда и так далее. А вот каким образом сосуществование вот таких столь разных культур, я не знаю, что, вот здесь ислам сыграл свою роль, который как-то примерял эти разные типы сосуществования, или что происходило, да? Насколько это долго могло бы, не знаю, быть в столкновении, или как-то какой-то компромисс был найден? Максим, могли бы вы немножко пояснить?
Знаете, есть расхожая фраза о том, что историю пишут победители. Да, ну ничего подобного. Потому что, как мы видим, ну вот, если взять территорию, вот, например, Средиземного моря и где-то до восточных границ современного Афганистана, ну там до Индии. Да, эта территория во многом, там, по большей части, была сферой долгое время иранского культурного влияния. И здесь мы совершенно четко видим, как несколько волн кочевников. Да? Сначала это арабские племена, которые захватили эти земли, да, присоединив их к халифату. Потом уже с востока тюркские кочевые племена, нескончаемые волны нападений, захватов. Да, это, соответственно, династии сельджуков, за сельджуками пришли уже монголы, потом после монголов, в общем, еще можно перечислять так до XIX века. Но здесь надо сказать, что все кочевые племена довольно быстро принимали правила игры. Одно дело, когда у тебя бог – это небо, да, и вся земля принадлежит Кагану, Хакану, да, лидеру, и это вождю, то, в общем, это как бы все довольно хорошо до тех пор, пока ты не сталкиваешься с развитой городской цивилизацией. И тут уже волей-неволей ты перенимаешь те идеи, как те политические практики, те культурные практики, придворные, какие-то бюрократические, все это тебе нужно чем-то править, тебе нужно управлять другими людьми. А, и здесь как бы вот наличие такого готового набора установок, уже как бы отрефлексированных и осмысленных, оно было как нельзя кстати. Поэтому вот многих этих правителей, да, они, будучи там, условно говоря, если я уже скорее говорю о тюркском периоде, они, будучи там этническими тюрками, их, например, придворные поэты восхваляли, сравнивая с легендарными иранскими царями. И точно так же родословные они вели от каких-то древних иранских времен, из мифов, из Шахнаме, великого эпоса и прочих. То есть в этом смысле как бы они встраивались в это культурное пространство, которое как раз ковалось образованными людьми. Да, образованное сословие, писцы, историки придворные, и, ну, то есть вот те люди, как бы интеллектуальная элита, да, они как раз и создавали, возможно, иногда ад-хок или даже постфактум какие-то правила поведения, они, тем не менее, вот создавали такую особую среду, в которой эти самые кочевники оказывались. Да? Я здесь не для того, чтобы сказать, что одна лучше, а другая хуже, да? Но как бы так получалось, что вот какая-то, ну, вот политическая составляющая, да, она как раз в основном бралась, черпалась из каких-то политических практик предыдущих династий с привнесением чего-то нового, чего-то своего, разумеется. Да, но опирались, естественно, вот как бы на уже какой-то имеющийся материал там. Ну, например, вот аббасиды, да, о которых мы говорили, они были совершенно... там они вот как бы пришли на таких проиранских настроениях, да, но при этом аббасиды были мусульманской династией, они как бы писали, говорили по-арабски, они взимали точно так же арабскую систему, мусульманскую, да, мусульманские налоги, они носили мусульманский титул правителя халиф, халиф это наследник пророка, да, в такой политической системе ислама, и, ну, но при этом как бы вот их подчиненными, да, их ближайшими соратниками были, ну, кто угодно, да, были там иранцы, если брать религиозную с точки зрения, это были, например, и христиане, и иудеи, да, вот как бы и, там, и мусульмане, поэтому здесь вот происходило такое смешение. Ну и, разумеется, каждый приносил что-то свое. Да? Кто-то приносил свои налоги, свое представление о, например, выделении земель. Да? Вот захотел правитель выдать землю, вот он должен мочь это сделать. Ну и, разумеется, кухня, она тоже менялась. И языки тоже менялись. Поэтому здесь, как бы, с одной стороны, это было такое взаимопроникновение, и в определенных, в определенной плоскости доминировали там представления одних, да, там иранские условно представления, а в другой плоскости доминировали там какие-то тюркские обычаи или какие-то арабские идеи. Ну и, разумеется, ну, нужно с чем-то людям заниматься на перу. Да? Ну вот они пикируются. Вот как-то так, наверное, это происходило в том числе.
Ну вот сейчас мы уйдем ненадолго на перерыв, а после него мы продолжим разговор о, собственно, о цивилизационных процессах сквозь призму кодификации еды. Так что прошу наших радиослушателей, пожалуйста, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Кулинарная книга как учебник истории», отталкиваясь от книги тунисской исследовательницы Лили Зауали, которая называется «Исламская кухня». Я вам напомню, что гости наши сегодня – это Максим Алонцев, иронист, доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, и Людмила Губаева, редактор казанского интернет-издания «Реальное время», автор материалов об истории татарской кухни и застольных традиций поволжских татар. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, ну вот я хотела перейти, собственно, к влиянию ислама непосредственно, да, на развитие очень многих сторон жизни арабского и не только арабских народов. Ну и, конечно, той системы ограничений и регламента, которые так или иначе затронули и кухню в том числе. Вот вы знаете, когда я читала книгу, я была удивлена, но я прекрасно понимаю, что в каждой из религий есть свои какие-то системы запретов, разрешений и так далее. Но, например, для меня было некоторой новостью прочитать, что когда система, ну как сказать, да, вот запреты и разрешения на определенный вид пищи и прочее в исламе был некоторым облегчением по сравнению, например, с системой иудейских запретов. И я как раз никогда совершенно, мне это не приходило в голову, я не знала. Но вот, может быть, чуть-чуть говорить на эту тему, да, что оказалось, что, оказывается, система запретов в исламе была куда меньше и менее жестокая, чем, скажем, ну, вот, да, в иудейской культуре и религии.
Если мы выйдем за пределы монотеистических религий, то система вообще верования и всего остального в исламе была, ну, типа в миллиард раз проще, чем то же самое в зороастризме, который был официальной религией сунитского Ирана. Как хранить отрезанные ногти и выпавшие волосы? Как использовать мочу коровы в случае загрязнения? Чёртов ступи еще. При этом тебе как предлагается: веришь в Бога, Бог один, 5 раз молишься, один месяц постишься, один раз в жизни съездишь в хадж, в Мекку, милостыню давай, и вот, собственно, все. И там еще 5-10 как бы каких-то. Действительно, как бы мы часто как бы религию воспринимаем как какое-то, в общем, такое явление религиозное. Это было явлением социальным. Да? Ислам в каком-то смысле нес для арабов и для Ближнего Востока новый социальный порядок. Плюс надо всегда помнить, что арабы, как бы, что Ближний Восток в начале, ну, собственно, во второй половине VI века, в начале VII века, да, как раз когда туда уже начал проникать ислам, был просто разрушен катастрофической арабо-византийской, это потом было, Ирано-византийской войной. Просто Ближний Восток лежал в руинах. 20 лет шла война. И ничего никому, в общем, и вся эта война, она также шла с небольшим религиозным подтекстом, да, что одни христиане, вторые зороастрийцы. Но, естественно, это как бы уже было потом использовалось, так-то идеи были вполне себе завоевательные. И в этом смысле, да, как бы приход ислама для многих был каким-то спасением, возможно, даже, да, потому что они устали от этих конфликтов, стали частью одной империи. И когда вот тебе предлагают какую-то более такую упорядоченную систему, то в этом смысле почему бы, собственно, ею и не воспользоваться? Человек же, он во все времена стремился к упрощению, а не к усложнению. Те, кто стремятся к усложнению, называются там философы, ученые, поэты и прочее. Да? Поэтому они, в общем, скорее оказываются в меньшинстве, их еще за это обидными словами называют. Так, в целом, действительно, если мы посмотрим вот с такой, как бы, с такого угла, то в каких-то областях ислам был гораздо более, с одной стороны, гораздо более категоричен, но с другой стороны, как бы гораздо более прост в употреблении, да, для, соответственно, своих, так сказать, для своей потенциальной аудитории. Вот. Поэтому тут как раз все вполне себе ложится.
Булгары, когда принимали ислам, это была первая половина X века, да, они, в общем-то, и не понесли никаких серьезных неудобств по этому поводу, потому что их уклад от этого практически никак не изменился. Ну, пост надо держать, ну, допустим, да, священный месяц, Рамадан. Ну, как-то с этим тоже справились. Вот. А что касается запретов в исламе, то их действительно гораздо меньше, чем, ну, вот мы здесь в Татарстане живем все-таки бок о бок, например, с христианами сейчас, сегодня, да, и если, например, оценить православные ограничения, православные посты, то они все-таки воспринимаются немного потяжелее, чем даже мусульманская ураза, потому что по-хорошему в том исламе, который исповедуют здесь, в Татарстане, у нас ислам суннитского толка, запрещена свинина, под запретом спиртное. Все-таки алкоголь под полным запретом. Все остальное, ну и плюс к тому, мясо должно быть забито по канонам ислама. Халяль – это то, что называется халяль. И здесь достаточно все просто. То есть кухня остается достаточно богатой от этого, она мало теряет. И, в общем-то, все традиции действительно соблюдаются. И, в общем, даже сегодня, когда после советских времен в мир татарина возвращается и ураза, то есть за последние 30 лет действительно люди стали держать, и вполне светские люди сейчас держат эти посты и соблюдают все эти правила, все требования ислама, и это не сильно тяготит. Поэтому вот единственные два серьезных запрета вот на свинину и на алкоголь. Есть еще некоторые татары не едят, например, креветок, не едят раков, потому что эти животные питаются падалью по нашим представлениям. Есть еще некоторые такие люди, которые, например, не едят налима и сома, потому что налим похож на змею, а сом тоже как бы падальщик. Ну вот как-то так. Но это вот такие настолько точечные ограничения, что в бытовании, в обычной жизни они, в общем-то, и не сильно заметны. Кстати, интересный факт. Есть у нас же еще и кряшины татары, это православные татары. Так вот, в традиционной кряшинской деревне свинину на столе тоже увидеть достаточно сложно. Как-то так вот сложилось.
Ну, это да, но вот как раз вы упомянули алкоголь, и это особая важная тема, потому что ну, как правило, в такой абсолютно бытовых моментах людей, которые не очень интересуются по-настоящему другой культурой, но это всегда поражает, что и почему-то представление о том, что категорически алкоголь вообще исключен из мусульманской культуры. Но вот читая Лили Зеля, она на самом деле пишет о том, что тут тоже, по-моему, пророк Мухаммед не то чтобы запрещал, да, там как-то были ограничения, связанные с количеством выпитого и, так сказать, разумностью и все прочее. А как складывается вообще эта культура запрета? Потому что до, насколько я понимаю, до ислама, в общем, культ вина был вполне себе распространен, судя по тому, что даже Лили Зеля показывает и рассказывает об этом. Как вообще складывается эта традиция, собственно, почему алкоголь исключается или сильно ограничивается?
Ну, смотрите, во-первых, в арабском языке, который, собственно, язык Корана, да, и первый язык ислама, первый и главный, порядка 30 корней, обозначающих разные напитки, которые получаются методом ферментации и соответственно, наделяются одурманивающим свойством. Из чего мы можем сделать вывод, что арабы до ислама пили. Там, на самом деле, как бы, здесь нужно смотреть на природу запрета. Да, и вообще, как сами запреты формируются в Коране. В Коране есть, сейчас немножко теории, извините, в Коране есть ряд положений, которые друг другу противоречат. Да, ну, то есть, как бы, либо одно положение более строгое, чем другое, либо, наоборот, одно более мягкое, чем другое. Исследователи, в смысле, мусульманские ученые, занимавшиеся текстом Корана, они установили, что существует так называемая доктрина насх. Да, что есть, как бы, вот некоторые аяты, да, стихи Корана, которые, соответственно, отменяют положение более ранних. И здесь как бы основное соперничество, основная дискуссия идет относительно того, а сколько этих вообще аятов отменяющих, да, сколько аятов в Коране отменяет положение предыдущих. И сама по себе мусульманская интеллектуальная культура, она предполагает всегда большое количество трактовок, да, потому что нет единого авторитета, нет церкви, да, в исламе. В исламе нет патриарха, папы римского и так далее. Да, в исламе нет такого единого человеческого авторитета. Последний человеческий авторитет умер в 632 году нашей эры. Это пророк Мухаммад. Он последний из пророков. Вот. И как раз с алкоголем получается такая же история. Да, что речь шла, по крайней мере, в Коране о постепенном запрете. Да, сначала, как бы, ну, если по-простому, да, пей, но не напивайся, да, в общем, как бы, что пей, это, ну, как бы, это нормально, да, потом пей, но не напивайся, а, как бы, многие, большинство мусульманских правоведов считают, что вот последний в данном случае аят, тот, который имеет силу, это коранический стих, где употребление алкоголя сопоставляется и ставится в один ряд с майсером, да, то есть с азартными играми. То есть это и то, и другое, это смертный грех, это путь к сатане. Вот. И в основном, скорее, правовые школы, большинство правовых школ мусульманских, они сейчас считают, что позиция именно такая. кроме как раз представителей ханафитской правовой школы, это привет, да, что называется, нашим друзьям из Татарстана, татары как раз ханафиты, в Египте тоже довольно сильные ханафитские позиции, в Турции, да, вот у ханафитов как раз на этот счет немножко другая точка зрения, где там, в общем, спор идет о том, а что является вот этим самым алкоголем, да, вот, например, что, например, из вина это как бы нельзя, из винограда нельзя, а, например, из злаков можно, или из ячменя можно, из фиников нельзя, можно, вот такие. Ну, плюс, опять же, смотрите, в Египте, да, где традиции пивоварения уходят еще в такую глубокую древность, в которой еще не то, что мусульман не было, там еще и некоторых библейских пророков не появилось. Вот, поэтому как бы это и на египетском телевидении дискуссии ведутся относительно того, как трактовать эти аяты. Вот как бы людям как раз в вечером на диване самое то посмотреть. Вот, но это теория. А практика такая, да, что книжная религия и религия народная – это два разных типа религий, да, которые далеко не всегда совпадают друг с другом даже по большей части. То, что религия как бы в книге запрещает, то, в общем, народная молва иначе интерпретирует. Там все эти прекрасные истории про то, что там вот, наливает мусульманину стакан, он говорит, что первая капля ведет в ад, сливает, отливает немножко, и дальше, как первая капля уже ушла, остальное можно пить. Вот. Ну, это такие полуанекдотические истории. Вот. Но, то есть, на самом деле, естественно, как бы, несмотря на вот такой вот запрет, который многими воспринимается как такой действующий строгий запрет, во многих мусульманских современных странах можно пить там, как бы, с ограничениями или вообще без ограничений. Да? И точно так же это было и в процессе истории. Были правители, которые, ну, как, например, один из османских правителей, который просто как бы получил прозвище «пьяница». И не потому, что ходил косо, а потому, что был подвержен этому алкоголю очень сильно, да. Ну, как бы кто-то пил, кто-то не пил, да. Кто-то, например, вот там наоборот устраивал полный шариат и говорил, что ни в коем случае вот нельзя при мне алкоголь и так далее. Это все уже такой был человеческий фактор в условиях абсолютистской власти.
Ну, современные правоверные татары все-таки исходят из того, что алкоголь запрещен целиком и полностью. Но хотя, да, эти иезуитские дискуссии по поводу того, что, ну, не из винограда же, значит, можно, они, конечно, имеют место, но это такое тоже достаточно побочное явление, и их никто всерьез не воспринимает, по крайней мере, в Татарстане. Хотя, да, те, кто говорят, что они мусульмане, но не придерживаются вот четких... Ну, всей традиции, да, спокойно пьют.
Минутку буквально. Знаете, вот около 10 лет назад вышла такая довольно нашумевшая толстенная книжка, раз мы про книжки разговариваем, да, уже ныне покойного профессора Шахаба Ахмада, которая называлась «What is Islam?», да, что такое ислам? «The importance of being Islamic», да, ну, это аллюзия на пьесу Оскара Уайлда, да, как важно быть Эрнестом, да, тут как важно быть, ну, видимо, мусульманином. И один из первых примеров, да, он говорит, что вот на вечере, там, на каком-то после конференции стоит, как бы, мусульманский профессор и пьет вино, да, вот, как бы, как можно это назвать исламским? Да, он как бы риторически задает этот вопрос. В этом смысле для многих современных мусульман, да, в современном мире, отказ от алкоголя стал частью их мусульманской идентичности. Да, вот как бы, ну, там особенно это важно для такой среды мультирелигиозной, да, где, например, там, ну, условно говоря, растут в одном дворе, да, и у тебя там сверстники твои там, простите, пьют пиво за гаражами, а ты такой молодец, пиво не пьешь за гаражами. Вот. Но и это действительно становится вот таким твоим маркером, да, то, что тебя отличает от других, и это на разных этапах, в том числе жизни человека, не только со сверстниками за гаражами, но и вообще это в целом становится вот твоей такой неотъемлемой частью тебя и саморепрезентации.
И мы это видим здесь и очень часто. У нас был коллега, который спокойно со всеми общался, все хорошо, но как только происходило какое-то застолье, где на столе появлялось спиртное, он немедленно просил прощения и выходил из комнаты. Причем это было, когда я работала в IT-компании. То есть, казалось бы, да, такие товарищи современные, просвещенные программисты, но это вот, ну да, это была часть его идентичности.
Вот, знаете, как раз я и хотела задать этот вопрос, вы уже начали разговор. Это вот определенные ритуалы, связанные с идентичностью, как они создаются. И в данном случае мы видим, что в современном мире вот, да, такое идет переосмысление идентичности и подчеркивание каких-то качеств, способов поведения, которые, может быть, не столь даже были принципиальны до того. Ну вот интересно, я хотела спросить вас, Людмила, ну а вот в советское время, когда культура возлияния, если это назвать можно было культурой, да, была невероятно распространена, и при этом пили все классы общества невероятно. А вот насколько идентификация, скажем, как себя татары в советское время идентифицировали, не пили или тогда это не было маркером идентичности? Вот мне интересно.
Тогда это не было маркером идентичности, но начнем с того, что после того, как в раннем Советском Союзе начались гонения на религию, например, на всю Казань действовала одна единственная мечеть. Все остальные были закрыты, что-то снесено, что-то переоборудовано под какие-то другие нужды. Вот. И, как сказать, официально исповедовать правоверный ислам было не камильфо, это не приветствовалось. Да, мусульманская умма была, и они как-то даже какую-то общественную деятельность вели, но точно так же, как православные, да. То есть это первое. То есть нельзя, ну как, не то, что нельзя, социально неодобряемым было в советское время, в советской Казани идентифицировать себя как правоверного мусульманина. Ну ты там молись, ну где-нибудь там у себя дома на коврике, да, только вот на публику это, пожалуйста, не выноси. Вот. Вот сейчас, когда это все, когда вернулась религия в нашу жизнь, сейчас уже очень много молодежи исповедует ислам открыто. Да, очень много и в моем окружении, и в окружении, и среди тех, кто помладше. Люди выбирают для себя такой образ жизни, они не едят свинину, они не пьют алкоголь, и все остальное они совершенно спокойно, они взаимодействуют в социуме точно так же, как все остальные.
Вы знаете, а я просто хотела спросить, как человек в этом смысле невежественный. Вот, Максим, а то, о чем пишет Лили Зуэлли, она показывает, что ну, да, ислам приходит, и это какая-то система координат, религия так или иначе маркирует вот большой серьезный регион. Но при этом большое количество традиций, она в чем-то показывает кухню, да, что не было никакого блюда, которое символизировало бы. Ну вот, да, вот. Вот я, значит, правоверный мусульманин, вот единое блюдо. Она просто показывает, что разные регионы имели свою локальную культуру, там, уходящие корнями много куда, и поэтому обменивались рецептами, кухня, конечно, мигрировала и так далее, но идентифицировать себя по какому-то одному блюду было невозможно. А вот в нынешней ситуации, да, такой радикализации общества и все прочее, вот вы говорите, что например, там, теперь не пить – это часть такой идентичности для многих современных мусульман. А как вообще… Ну, то есть мы понимаем, что говорить, например, о мусульманском мире едином так же бессмысленно, как и христианском. Да, потому что, как мы знаем из истории, столкновение разных конфессий внутри христианства, да, что это совершенно разные страны с разными историями и так далее. А в данном случае вот разговор о какой-то идентичности религиозной сейчас в мусульманском мире идут? Или нету так никакого объединения, да, что как-то отличало бы или сплачивало по религиозным аспектам?
Разговор-то, конечно, идут, да, с там, конца XIX века. Идея пан-исламизма, да, и всяких разных вот подобных смежных течений, она как бы будоражила умы мусульманских мыслителей о том, что все мусульмане должны жить в едином государстве, как когда-то, и вот тогда мы были великими, и сейчас мы будем великими. Да, но, опять же, дело в том, что как раз точно так же в это же время будоражили и идеи национализма. Все это то же самое пространство. И идеи национализма можно скорее сейчас считать победившими. Да? А панисламизм, наоборот, такой скорее маргинальный, потому что сейчас все арабы, да, они же не просто, или там панарабизма, пантюркизма, панаронизма, чего угодно, да, с какой-то определенной идентичностью исламской в этом смысле. Но, в общем-то, в итоге все поделились по нациям, да, и это как раз, то есть, есть египтяне, мы египтяне, да, мы арабы, но мы египтяне, мы сирийцы, но мы египтяне, а мы вот как бы, мы турки, мы не арабы, мы иранцы, мы не арабы и так далее. И это как раз и на кухне тоже сказалось, да, потому что, ну, вот поезжайте в турне по Ближнему Востоку и спросите, вот, а блюдо фалафель, оно чье? Сколько правильных ответов вы получите? Ну, штук 6, наверное, точно вам скажут, что вот фалафель – это наша национальная еда, там, ну, и, в общем, в каждом следующем регионе вам будут рассказывать, что это наше местное. И как бы в данном смысле, в данном случае уже, понимаете, кухня становится не маркером религии, а кухня становится маркером национальной идентичности. Как у нас есть своя национальная история, национальная поэзия, национальная литература и искусство, да, также у нас есть и своя национальная кухня. И вот в ней действительно есть свои какие-то черты, например, связанные с исламскими ограничениями, с теми традициями региональными, да, где-то рыба, где-то не рыба, где-то ящерицы, за что, собственно, иранские поэты на арабском языке укоряли арабов, да, пожиратели ящериц. Рис с ящерицей, кстати, говорят, довольно неплох. И ящерицы – это не в смысле такие маленькие ящерки, а такие большие, типа варанов скорее. Вот. Но и в этом смысле как раз, вот, как раз кухня – это один из элементов национальной гордости и, с другой стороны, сплочения людей, но уже скорее не по религиозному, а по национальному признаку. И разъединение тоже.
Ну вот я сожалею, что нам приходится прервать дозволенные речи, потому что программа подходит к концу. Но мне кажется, очень интересно все-таки посмотреть, вот как, собственно, так называемые национальные, да, ну это же тоже, в общем смысле, не то что по изобретению, да, но отбор, то, что считается национальным. Да, предъявление это какому-то стороннему наблюдателю, это очень интересные и очень серьезные процессы. Вот, поэтому я на этой, такой, в общем, вполне оптимистической ноте хочу попрощаться с вами. Большое спасибо за интересный и важный разговор. Ну, я надеюсь, мы продолжим эту тему в будущем. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.